Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем передачи, посвященные здоровью, как его сохранить, и в продолжении предыдущей передачи, посвященной заболеванию носа, предлагаю сегодня поговорить об болезнях, которыми занимается специалист ухо-горло-носа, а именно заболеванию, которое всем практически известно и знакомо. Ну, дай бог, что, может быть, и не болели, но, к сожалению, часто многие люди им болеют. Речь идет о тонзиллите, то есть о воспалении миндалин. Тоже достаточно частое заболевание, которым занимаются и терапевты, и специалисты ухо-горло-носа. И, как ни прискорбно, достаточно часто болеют еще и этим заболеванием дети. Вообще, чаще всего, когда речь идет о воспалении миндалин, как врачи говорят, о тонзиллите, чаще всего приходится слышать слово ангина. Это действительно распространенный, скажем так, термин, которым часто и врачи оперируют. Но ангина – это разновидность острого воспаления миндалин, именно острый тонзиллит, если говорить по-медицински, воспаление миндалинами, чтобы было понятно, чаще всего в народе оперируют термином гланды. Острое или хроническое может быть воспалительное заболевание, тогда речь идет или об остром тонзиллите, или о хроническом тонзиллите. Сами по себе миндалины или гланды расположены по бокам входа в глотку и хорошо видны, если вообще заглянуть в открытый рот, и чем пользуются достаточно часто взрослые, переболев несколько раз этим заболеванием, сами уже легко любят ставить этот диагноз. В общем-то, в этом есть и доля такой, скажем так, иронии жизненной, и доля, в общем-то, наверное, не совсем правильной ситуации, как часто мы с вами говорим и подчеркиваем. Все-таки очень плохо, если из наших передач или вообще из собственного опыта человек начинает позиционировать себя без медицинского образования как тот или иной медицинский работник и ставит диагнозы и прописывает лечение. Ну вот в качестве примера, допустим, вы можете сейчас вспомнить у себя в голове ваше представление о воспалении, значит, гланд, об ангине, что их вызывает, как они проявляются и что их лечит. И можете для примера, скажем так, вот запомнив эту ситуацию, сравнить ту информацию, которую получите по исходу нашей передачи. Ну, если информация будет полностью совпадающей, то, в общем-то, наверное, значит, вы достаточно много знаете об этом заболевании, но чаще всего все-таки правда жизни говорит о том, что, как правило, идет огромная недооценка и медицинской информации, и то количество заблуждений, которые даже вокруг таких банальных заболеваний, как ангина, существуют, они очень сильно мешают действительно человеку правильно воспринимать даже такие распространенные, казалось бы, в общем-то, простые заболевания. Тонзиллит, болезнь, о которой сегодня пойдет речь, как уже было сказано выше, это воспаление миндалина. Сами по себе нёмные миндалины располагаются на боковых стенках рота глотки. Вообще они располагаются на перекрестке респираторного, то есть дыхательного и пищеварительного трактов, и вообще являются основным рабочим звеном в лимфоидном кольце. Есть такое кольцо, условно выделяемое в ротоглотке. Оно называется по имени ученых, открывших это кольцо, Вальдемира и Пирогова. Ну, мёбные миндалины, они представляют собой основную, ключевую, так сказать, скажем так, роль вот тех лимфатических скоплений. Размеры нёбных миндалин сравнительно небольшие, высота где-то около 20-25 мм, передний-задний размер около всего лишь 1,5-2 см, поперечники они занимают всего лишь 1-1,5 см. они имеют достаточно интересную строение и форму, они открываются и имеют на поверхности несколько десятков углублений, так называемых, или врачи говорят лакун, в которые открываются щелевидные мешки, погруженные в глубину этих самых миндалин. То есть создается такая бугристая поверхность на самом деле. Ну, с точки зрения логики медицинской, эта бугристая поверхность, она создает, естественно, при небольшом размере самих миндалин существенное увеличение площади контакта самого вот органа миндалин с окружающей средой как таковой. И вот именно это столь выраженное ветвистое строение, бугристое, оно создает значительное расширение так называемых рабочих поверхностей. В самой ткани этих миндалин, значит, располагается достаточно много соединительно-тканных волокон, которые поддерживают такую строительно-структурную роль. Ну и основную, конечно же, функционирующую роль миндалин осуществляется за счет так называемой лимфоидной ткани, которая представлена в основном скоплениями лимфоцитов. Лимфоциты – это иммунные клетки, они составляют одну из наиболее важных и мощных составных частей клеточного иммунитета. Они имеют совершенно разные функции, они имеют совершенно разные характеристики, но вместе с тем их кооперация, она супер важна и супер нужна для поддержания постоянства внешней среды, для гомеостаза. Ну, в качестве примера достаточно сказать, что одно из наиболее грозных заболеваний, которое человек приобрел за последние десятилетия, это синдром приобретенного иммунодефицита, болезнь, которая поражает именно одну из популяций, одну из видов лимфоцитов. И поражая лимфоциты, человек просто не может сопротивляться инфекциям, опухолям, разным другим угрозам организма извне и внутри. То есть приобретенный иммунодефицит за счет вируса, он становится катастрофическим для организма. Ну и вот, скажем так, образно через другое заболевание можно понять, что насколько важна роль лимфоцитов, клеток защитной среды в организме. Поверхность миндалина покрыта защитным эпителием, как, в общем-то, и вся ротоглотка. Но он носит в основном функцию такую покровную, как таковую. Вот лимфоциты, они, скажем так, то, ради чего миндалины функционируют, и их защитная функция именно, и в том числе в регуляции иммунитета, она определена именно вот скоплениями как таковых лимфоцитов. Кровоснабжение миндалин достаточно интересно с точки зрения и врача, и с точки зрения клинической анатомии, специалистов, занимающих строение органов. Но самое главное в том, что кровоснабжение крайне активное, что подчеркивает очень высокую рабочую активность органа. То есть миндалины – это не пассивная какая-то структура, это всегда активно действующий, активно работающий, контактирующий с окружающей средой и дающий определенное постоянство, поддержание постоянства для внутренней среды органы как таковые. Причем активно идет кровоснабжение из артерий и активно идет сообщение через венозную систему с венами головы, шеи. Причем вены головы и шеи не имеют во многих отделах клапанов, имеют высокие ассоциации связи с лимфатическими капиллярами, и поэтому в тяжелых ситуациях, в запущенных ситуациях возникает иногда риск транспортировки инфекции, пробивающей вот эту защитную силу миндалин, транспортировки инфекции на структуры головы и шеи, а там располагаются жизненно важные органы, в первую очередь головной мозг, и это, конечно же, может дать достаточно тяжелые осложнения, начиная с воспаления мозговых оболочек, с менингита и заканчивая воспалением головного мозга, энцефалитом. То есть всегда эта ситуация крайне тяжелая и опасная. сама по себе лимфатическая система, а вообще лимфатические сосуды и лимфа, которая течет по лимфатическим сосудам, это одна из крайне важных сред организма, наряду с кровью, наряду с интерстициальной межтканевой жидкостью. Она достаточно представлена сложным строением в лимфатических сосудах, и она имеет несколько разветвлений, несколько так называемых коллекторов. И нередко вот эта лимфатическая система, она активно участвует и в том числе и в так называемых клинических симптомах заболевания, в частности и ангина, и хронический тонзиллит, обострение хронического тонзиллита, то есть острое хроническое воспаление, и нередко сопровождается увеличением лимфатических узлов, которые собирают лимфу, оттекающую вот от миндалин, от нёбных миндалин как таковых. И это может давать соответствующие симптомы болезненности в различных, в общем-то, отделах, где располагаются лимфатические узлы, собирающие лимфоотток от нёбных миндалин как таковых. Защитная функция миндалин, она вообще-то является основополагающей и главенствующей. Это определенное строение миндалин и то, что в них содержится огромное количество лимфатических клеток, лимфоцитов и других специализированных иммунокомпетентных клеток. И высокая степень кровоснабжения и лимфатического оборота, она целиком и полностью вся построена на том, чтобы миндалины, контактируя как первый вообще-то один из эпителиальных или защитных иммунных органов, она собирала информацию об окружающей среде, и через ситуацию, когда в легкие попадает окружающий воздух, и в том числе и через ситуацию, когда человек употребляет пищу, и вдыхаемый воздух, употребляемая пища, это ведь по сути своего рода контакт с окружающей средой. Не всегда это контакт дружественный, нередко это и агрессивный контакт, и негативный, и чаще всего содержащий в себе самую разнородную информацию и об составе, количестве пищи. Безусловно, миндалины не являются характеристиками, скажем так, просто определения вкуса там, или качества вдыхаемого воздуха, но на мелком, очень тонком уровне они являются своего рода сигнализаторами, маяка со сложным механизмом анализа поступаемых извне веществ. Причем эти сигнализаторы и вещества в основном нужны для иммунитета, для того, чтобы иммунитет вовремя отреагировал на поступление извне различных внешних факторов. И эта реакция, она, безусловно, носит адаптивный характер. В ситуации, когда у человека отрегулирован иммунитет, когда у человека нет факторов, которые бы снижали защитные функции организма как такового, миндалины функционируют достаточно стройно, то есть собирают информацию об различных иммунных внешних агентах, тут же эту информацию через тонкие механизмы передают различным иммунным структурам, и процесс, в общем-то, отлажен, и как таковых проблем нет. Но в ряде ситуаций миндалины, и это их основная, наиболее часто встречаемая так называемая патология или часто встречаемые заболевания, могут подвергаться атаке, и там может развиваться два, ну, наиболее часто встречаемых процесса по характеру течения. Это может быть острое воспаление, как мы с вами уже говорили выше, тогда речь идет об остром тонзиллите или о разновидности острого тонзиллита, об ангине. Причем это острое воспаление может быть как первичным, в частности, связанное с проникновением, скажем так, инфекции, острой инфекции и развитием воспаления вот этой вместе, этой защиты. То есть так получается, что, беря на себя защитную функцию, миндалины, они нередко и первыми подвергаются, скажем, какой-то атаке чужеродной, в частности, инфекционной в первую очередь. Также острый воспалительный процесс может быть и вторичным, то есть вызванный, скажем, другими наиболее общими заболеваниями. Но среди условно выделенных вторичных так называемых острых тонзиллитов чаще всего речь идет об или скарлатине, или о дифтерии, или о заболевании, которое, кстати, в последнее время стало все больше и чаще встречаться, и встречаться во взрослой практике. Речь идет об инфекционном мононуклеозе, болезнь, которая поражает в том числе и миндали, но все-таки имеет более системный характер, то есть не локализуется только вот именно в самих миндалинах. И вторая разновидность тонзиллит – это так называемый хронический тонзиллит, когда не только острый процесс формируется в миндалинах как защитный определенном органе, но и процесс, имеющий определенные, скажем так, круги или определенные ситуации, не позволяющие миндалинам освободиться от инфекции, и постоянно там происходит ситуация, скажем так, выравнивания этой борьбы между проникшей инфекцией и между возможностью удаления. Причем хронический тонзиллит выделяют как неспецифический, то есть связанный с попаданием или микробов, или вирусов, или специфический, но при ряде системных заболеваний, таких как туберкулез, таких как при других, в общем-то, заболеваниях. Причина и механизмы развития воспаления, собственно, воспаления нёбных миндалин. Ну, среди разнообразных возможных причин основополагающей, ну или правильно сказать, даже доминирующей, основной являются микробные возбудители ангины. То есть, в общем-то, это целиком и полностью инфекционное, по сути своей, заболевание, острый тонзиллит и ангина – это вообще болезнь, которая связана с одним единственным микробным возбудителем, который называется как бета-гемолитический стрептококк группы А. То есть это вот четко один выверенный инфекционный агент. И к острому тонзиллиту, к ангине, соответственно, и относятся врачи, и призываем, безусловно, всех относиться как соответственно к инфекционному заболеванию с соответствующими общими механизмами и защиты от окружающих, и возможности необходимости ношения маски, и изоляции человека, особенно когда речь идет о контакте с детьми, особенно когда речь идет о контакте с ослабленными людьми. Помимо, причем вот этот стрептококк бета-гемолитический, он составляет практически от 50 до 80% всех случаев ангин, хотя в современном мире в силу изменения формы и характера заболевания, скажем так, конкурентами ранее вот совершенно одному, так сказать, доминирующему инфекционному микробу становится огромное количество других инфекционных агентов. В первую очередь это имеет практическое значение в том плане, что человек самостоятельно не может подобрать себе правильный препарат для лечения инфекции. То есть, если лет 10-15 назад люди лечились там ампицилином стандартно или эритромицином, там наиболее распространенными, скажем так, домашними в кавычках антибиотиками, то применять их сейчас для лечения этих заболеваний не то что бесполезно, но иногда опасно. Потому что неграмотное, неправильное назначение антибактериальных препаратов приводит, во-первых, к формированию резистентности инфекции, то есть инфекция становится невосприимчивая к целой группе антибактериальных препаратов, это раз, а во-вторых, к стертому течению, к высокому риску хронизации, а соответственно и осложнений заболевания, а третье, просто-напросто к ситуации затягивания лечения как такового. Сам по себе механизм развития воспаления, он строится по цепочке достаточно просто. Экзогенный, то есть внешний возбудитель, он проникает в слизистую оболочку миндалин. Вообще миндалины, как мы из вышеперечисленного разговора поняли, и несут основную защитную функцию, в том числе и от инфекции как таковой. То есть у нее ситуация, во-первых, узнать микробы, нейтрализовать микробы, дать сигнал иммунной системе о возможном внедренном агенте, защите, но в некоторых ситуациях вот эта борьба между защитой и возбудителем, она оказывается не очень, скажем так, эффективной и безболезненной. По сути, это своей вообще воспаление миндалин, это и есть процесс защиты, когда в ответ на проникновение возбудителя в миндалину начинают мигрировать помощники, иммунные клетки, которые этот возбудитель должны убить, они должны его вывести, они должны его нейтрализовать. Но сама борьба оказывается не всегда, скажем так, простой, и нередко она оказывается достаточно драматичной. Ну, для примера, скажем, когда борются там, скажем, люди, и иногда задевают окружающих, то вот ситуация такого яркого воспаления, она образно может быть и представлена в том плане, что организм или, скажем, окружающие начинают страдать от борьбы, скажем, хорошего или нехорошего, там, условно говоря, человека. Вот это распространение борьбы на окружающих, она и является распространением воспаления по организму. То есть, собственно, это воспаление – это механизм, который является универсальным и защитным для организма. Но когда он становится избыточным и агрессивным, он уже несет просто угрозу для самого организма. Организму не так просто вот сам по себе эту борьбу вынести, потому что могут быть осложнения по другим органам и системам. Вообще в процессе развития воспаления достаточно важную роль всегда отводилась и отводит еще и пониженным так называемым адаптационным способностям организма, в первую очередь холоду. Известно совершенно четко два сезона вспышки острых тонзиллитов. Это зима, холодный период, и это лето, как ни странно. Но зимой совершенно очевидно, это, во-первых, общее переохлаждение. И в этом плане крайне важным и нужным, как мы говорили в предыдущих передачах, строго соблюдать этикет и традиции грамотной теплой одежды в соответствии по сезону. Ни в коем случае неприемлемо в регионах с холодным климатом, как это до сих пор, к сожалению, бывает, ношение каких-то спортивных шапочек, спортивных курточек и легких каких-то легкой одежды. К сожалению, это все приводит к переохлаждению организма и, как следствие, в том числе и в качестве примера сегодняшнего, резкому всплеску развития острых воспалений нёбных миндалин, тонзиллита, ангины в частности, как такового. Летом ситуация парадоксальная в том, что на жаре люди просто, употребляя холодные напитки, ледяные напитки из холодильника, производят тот же самый такой холодовой удар по миндалинам и зарабатывают там воспаление. То есть в некоторых ситуациях происходит обострение хронического воспаления, которое не вылечено, скажем, с зимы, а в некоторых ситуациях и острое воспаление, когда, скажем, микроб, ну, он в принципе мог бы быть организмом подавлен и выведен, но в ситуации резкого охлаждения миндалин этот микроб приобретает определенные преференции, приобретает определенные дополнительные очки в борьбе с собственным иммунитетом и, естественно, начинает, в общем-то, тот процесс воспаления, который, к сожалению, не всегда удается организму правильно контролировать. Поэтому отношение к холоду, оно должно быть естественным, здоровым и правильным. То же самое, как и к закаливанию. Безусловно, в этом методе много есть положительных и позитивных сторон, но относиться к нему и начинать ситуацию закаливания необходимо всегда загодя, до холодных сезонов, всегда строго по прописанной определенной ступенчатой технологии. Совершенно неестественно и глупо бороться, скажем, с тем же самым тонзиллитом или с ангиной, заболев, начинать себя обливать холодной водой или пытаться закаливать. Эта ситуация противоестественная и совершенно опасная на самом деле. Немаловажным является, как отмечают некоторые врачи, и некоторые особенности окружающей среды, скажем, влажность воздуха, но и очень важным является, безусловно, характер питания. У людей, имеющих истощение, дефицит массы тела, принципиально важным является, безусловно, правильное питание в том плане, чтобы потребности организма соответствовали возможностям его с точки зрения психологической, физической выполнения тех или иных функций. Но как недостаточное питание, так и избыточное питание являются ситуацией перегрузочной для иммунитета, поэтому во всех ситуациях, когда речь идет о питании, самым главным фактором должно быть, конечно же, поддержание нормальной массы тела. Это основная, в общем-то, ситуация, которая наиболее простая или упрощенная, говорит о жестком соблюдении баланса между поступлением питательных веществ, витаминов, других элементов, необходимых для нормального функционирования организма. Нередко к ангинам выявляется у ряда людей так называемая просто наследственная предрасположенность. Ряд врачей детской практики выделяет ряд специальных конституционных так называемых строительных предрасполагающих синдромов, при которых у детей предрасположенность к ангинам завышена. Это связано с определенными характерами наследственности, реакцией иммунитета, строением различным. Но в этой ситуации всегда врач достаточно правильно комментирует даже при первичной на самом деле осмотре ребенка вот эту предрасположенность и правильно составляет в дальнейшем программу реабилитации. Особенно это важно, конечно, у детей и у подрастающего поколения. Ангины по классификации могут быть самыми разнообразными. Выделяют, просто перечислю в качестве просто терминологии как таковой, так называемые катаральные, фолликулярные, лакунарные, фибринозные, смешанные, язвенно-некротические, флегмонозные ангины. В общем-то, здесь нет необходимости простому человеку, далекому от медицины, запоминать эти все терминологии, хотя, в общем-то, в них содержится отражение степени тяжести, степени повреждения нёбных миндалин, и это все помогает понять, в общем-то, степени заболевания, но в любом случае, если возникают какие-то сомнения или сложности, можно всегда это попросить врача перевести на более простой язык, то есть легкая, средней степени, тяжелая, скажем, форма ангина или тонзиллита или других состояний, для того, чтобы было понятно о состоянии организма. Но, значит, еще очень важной характеристикой ангина или острого тонзиллита – это деление на так называемые простые, банальные, часто встречающиеся атипичные ангины. Под атипичными ангинами поднимают ангины, которые связаны не с классическими формами проявления заболевания. Это, опять же, говорится для того, чтобы было понятно, что ставить просто так диагноз, заглянув в рот, так сказать, себе в зеркало или почувствовав симптомы, или своему ребенку, нельзя ставить достаточно просто этот диагноз. Классификации и вариаций при одном и том же воспалении огромное количество, и причин среди инфекционных агентов их несколько десятков. У каждого есть свои параметры. Опять же, комментарии к тому, что нужно обязательно любую ангину консультировать у врача, это обязательно. Вообще ангины относятся к определенному перечню заболеваний, на которых передается специальное извещение в структуры санэпидстанции. Это не означает, что человек подвергается каким-то там мерам эпидвоздействия на самом деле, но вспышка ангина, она, в общем-то, носит определенную угрозу для территории, для популяции людей, для них, и за ними, конечно же, наблюдают. Для простых ангин выделяют несколько общих так называемых признаков. Первое – это достаточно выраженные симптомы общей интоксикации организма. Слабость, недомогание, ломота в суставах, в мышцах. То есть, в общем-то, интоксикация является проявлением любого системного инфекционного заболевания, скажем, гриппа, парагриппа или острой респираторной вирусной инфекции. В этом нет ничего особенного, но для ангины это является одной из составных частей. Второе – это патологические изменения в обоих нёбных миндалинах, то есть поражается и правая, и левая нёбная миндалина у человека, то есть нет какого-то поражения асимметричного, скажем, поражена одна, а другая, в общем-то, нормальная. Длительность ангин, как правило, не превышает одной недели. Но я не думаю, что можно так это формулировать, скажем так, что до 7 дней не беспокойтесь, а после 7 дней особенно нужно насторожиться. Безусловно, уже с начальных симптомов ангины необходимо осмотр врача, консультация, постановка точного диагноза и соответствующее лечение. Но когда, скажем, вы в течение 7 дней не нашли возможность подойти к врачу и чувствуете продолжающиеся симптомы, это уже ситуация красного фонаря. Нужно просто срочнейшим образом бежать к врачу для того, чтобы установить диагноз, поставить диагноз и получить рекомендации, отношения дальнейшего введения, потому что нередко под ангинами могут скрываться и системные заболевания, грозные, сама ангина нельзя отнести к легким заболеваниям, но здесь прогноз еще может быть более серьезным. Ну и еще одним характерным фактором для ангины является, безусловно, именно инфекционная составляющая. То есть все они являются инфекционными, по сути своей, воспалительными состояниями нёбных миндалин. Или бактерии, или вирусы вызывают, собственно, процесс воспаления как таковой. Но из наиболее типичной симптоматики, которая встречается у человека, наиболее типичные симптомы, чтобы было понятно, как протекает, в общем-то, ангина. Ну и наиболее часто встречающие это так называемая катаральная ангина, которая характеризуется преимущественным поражением, поверхностным поражением нёбных миндалин, то есть там идет воспаление на поверхности, не внедряется вглубь это воспаление. Инкубационный период составляет от нескольких часов до 4 дней, то есть это может быть или при контакте на работе, в общественном транспорте, скажем так, при каком-то контакте в закрытых помещениях с человеком болеющим, причем может быть даже скрытой формой заболевания, и пройдет уже достаточно длительный период времени, скажем, 3-4 дня, когда человек только-только может почувствовать первые симптомы. Но для ангины, как правило, характерно острое и резкое начало, то есть человек помнит буквально час, там, когда у него появляются те или иные симптомы, першение и сухость в горле – один из наиболее типичных симптомов поверхностной катаральной ангины, общее недомогание, головная боль, боли в мышцах и в суставах, повышение температуры. В общем-то, основные симптомы, которые беспокоят. То есть все это отличает от острого респираторного заболевания именно симптомы воспаления, собственно, в миндалинах. Ну, фолликулярная ангина, она характеризуется более глубоким повреждением, точно так же, как и лакунарная ангина на самом деле. Особая ситуация – это так называемый паратонзиллярный абсцесс. Ситуация, когда инфекция проникает вглубь миндалин и проникает, собственно, даже в структуры, подлежащие под миндалинами, и там формируется скопление гноя, это, собственно, абсцесс – это ограниченный от окружающих тканей процесс воспаления, расплавления. Эта ситуация характеризуется особо тяжелой ситуацией, то есть тяжелые симптомы, невозможность даже открыть рот, тяжелые боли при глотании, тяжелая интоксикация, причем эти осложнения, паратонзиллярный абсцесс, могут формироваться достаточно быстро. Эта ситуация требует неотложной помощи, хирургической помощи, вскрытия абсцесса, удаления гноя. Здесь при тяжелой ситуации ни в коем случае нельзя затягивать обращение к врачу для того, чтобы помочь человеку выздороветь. Вторая форма воспаления миндалин – это хронический тонзиллит на самом-то деле. Но она распространена несколько даже чаще, чем острый тонзиллит. С точки зрения причинности заболевания хронического тонзиллита немножко все более сложнее, чем при остром тонзиллите, при ангине. Там инфекция, вирус, острое воспаление, удар и, скажем так, борьба организма. Вот основная цепочка. При хроническом тонзиллите инфекция, безусловно, также является одним из основныхић�================== факторов развития воспаления, но не столь значимых, то есть не установлена такая жестокая или, скажем так, прямая причинно-следственная связь. Конечно же, обострение тонзиллита, оно провоцируется инфекцией, вирусной, бактериальной. Инфекция, как правило, является тоже носителем причины при хроническом тонзиллите, но при хроническом тонзиллите процессы воспаления, они носят более сложный характер. Не по принципу, вот попала инфекция и развивается воспаление, а иногда по принципу уже, скажем так, патологического круга. То есть инфекция уже и не составляет такой прямой угрозы, может быть, даже уже инфекция быстрая и выведена из миндалин, но процесс воспаления приобретает характер хронического вялотекущего состояния. Причем сложность хронического тонзиллита в том, что нередко он протекает достаточно скрыто. Люди иногда адаптируются к хроническому тонзиллиту, их беспокоит, может быть, там, дискомфортные явления в области горла, першения, только в ситуации провокации какой-то внешней, то есть или простуда, или переохлаждение, но не так ярко, как при остром тонзиллите. Люди воспринимают это все как ситуацию, скажем, проходящей простуды, приходящего вируса без каких-то выраженных внешних симптомов. Но драматизм хронического тонзиллита в том, что, являясь очагом инфекции, он из-за своей распространенности может являться пусковым звеном для целого ряда заболеваний других органов и систем. Речь идет и о заболевании сердечно-сосудистой системы, речь идет и о заболеваниях соединительной ткани, в том числе и суставов, речь идет о заболевании почек, хронический тонзиллит, ревматизм, поражение суставов, в общем-то, нередко ассоциируется, то есть связаны прямым или косвенным образом вот с хроническим тонзиллитом. Поэтому если врач говорит об этом заболевании, или вы испытываете достаточно часто простуды, достаточно часто дискомфорт в области горла, даже после переохлаждения, после каких-то других манипуляций, это повод для того, чтобы даже при отсутствии ярких симптомов посетить специалиста. Там, где нет лор-врача, это терапевт, там, где есть лор-врач, это обязательно лор-врач, для того, чтобы поставить диагноз и составить индивидуальную схему реабилитации, лечения, в общем-то, этого состояния. Лечение, оно включает в себя целый перечень заболеваний, целый перечень тех или иных манипуляций, которые необходимо выполнять. В первую очередь, конечно же, всегда, если речь идет об остром воспалении, рассматривается необходимость приема антибактериальных препаратов, если речь идет об бактериальной инфекции. Еще раз подчеркну, к сожалению, за последние годы резко изменился спектр инфекций, который вызывает ангину. Появились сложные инфекции, не поддающиеся стандартным антибиотикам. Только врач в курсе вот так называемого этого микробного пейзажа и в курсе чувствительности инфекции на той или иной территории, поэтому самостоятельно назначать антибиотики чревато, опасно и в силу их неэффективности и в силу, наоборот, даже ситуации, которая потом вредит человеку из-за отсутствия адекватного лечения как такового. Но антибиотики были, есть и остаются препаратами золотого стандарта в лечении острых тонзиллитов и при обострении хронического тонзиллита как такового, какой это, в общем-то, врач порекомендует. Достаточно широко распространены так называемые местные антисептические препараты, то есть препараты, которые снимает воспаление в горле. Их нельзя переоценивать. То есть идет огромная реклама по поводу препаратов, которые снимают боли в горле, снимают воспаление. На самом деле эффективность у них достаточно слабая. Они не являются альтернативой антибиотиков. Они не лечат системную инфекцию. Поэтому они не заменяют терапию. Они являются, может быть, только помощниками или в некоторых редких ситуациях фактором лечения как таковой ситуации. Целый комплекс препаратов препаратов для физиотерапии, целый комплекс препаратов для промывания. То есть, в общем-то, лечение острого или хронического тонзиллита, самое главное, должно быть комплексное. По поводу антибиотиков с врачом нужно поговорить, по поводу местных полосканий, по поводу физиотерапевтических процедур. И самое главное, в некоторых ситуациях, в тяжелых декомпенсированных ситуациях, врач вовремя и грамотно должен сообщить о необходимости удаления миндалин, если на то есть достаточные основания, для того, чтобы они не стали пусковым звеном для ряда других заболеваний. Но все это определяется индивидуально. Наша передача подошла к концу. Желаю вам бодрости духа, не болейте и храни вас Бог.